В Москве 15:09. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянный состав. Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. И я сразу хочу сказать, чтобы не забыть, никого не обидеть, никого не расстроить, хочу сказать, что мы будем разыгрывать книгу. Тема сегодняшней передачи — «Налоговый холокост». Мы будем говорить об экономических особенностях существования евреев в Европе.
В Азии.
И, скажем, да. Ну, то есть не в 20 веке, а ранее, но, тем не менее, история эта давняя. Поэтому вопрос следующий. В какой стране в Европе первыми уравняли евреев в гражданских правах? Правильно сформулировано, да?
Великолепно.
Хорошо. Тогда ответьте, пожалуйста, в какой европейской стране первыми уравняли в гражданских правах евреев со всеми остальными гражданами? Пришлите название страны, за что получите не просто книжку, получите шикарную книжку. Аркадий Борис Стругацкий, «Обитаемый остров». Вот я могу на сетевизор показать эту книгу. Так, издательство АСТ. Да, АСТ, Москва, 2009 год. Так что боритесь, у нас есть 5 экземпляров. Я думаю, что если у вас нет «Обитаемого острова», это будет прекрасная книга для библиотеки, всегда пригодится. Присылайте название страны, плюс 7-985-970-45-45. Первые 5 правильно ответивших получают книжку, остальные им просто будет интересно. Ну, продолжаем наши изыскания. Я, Александр Петрович, не зря вас все время призывала к тому, чтобы разобраться и, наконец, окончательно решить еврейский вопрос, извините за эту формулировку, потому что в каждый раз, когда мы начинали изучать налогообложение, поиски новых ресурсов финансовых в разных странах, не только в Испании, там и во Франции, каждый раз сталкивались с тем, что в какой-то момент государю приходило в голову, что надо бы еще что-нибудь у евреев взять. Откуда это все пошло? С чего все началось? Почему вообще евреи во всех странах имели особое налогообложение?
Вот начнем сначала. Вы знаете, много вопросов прислали, почему мы уподобляемся Урганту и такое название передачи сделали.
А это не шутка совсем.
На самом деле это будет очень тяжелые передачи, видимо, несколько. Потому что я, честно признаюсь, многое из того, о чем буду рассказывать, я, конечно, знал давным-давно, но вот когда сводишь вот это все вместе, то обнаруживается очень жесткая и очень жестокая закономерность. И мы начнем с вами где-то с периода 3800 лет назад и постепенно пройдем весь этот путь. И, конечно, мы знаем страны, в которых было очень тяжелое налогообложение. Мы знаем жесточайших правителей. Но, наверное, мы не найдем народа, против которого выстраивалось на протяжении, пожалуй, почти 4000 лет такое крайне жесткое налогообложение. Народа, который был более-менее уравнен в правах только-только почти в последнее время. Пара сотен лет назад что-то начало реализовываться, а до этого, вот что было до этого? Мы знаем, конечно, что евреи в Египте были рабами. Здесь есть разные взгляды на эту ситуацию, на меня могут обидеться многие египтологи, но просто давайте подумаем. Египет их не завоевывал, а преступниками они всем не были, но они оказались рабами. И именно поэтому многие исследователи считают, что это стало возможным именно потому, что фараон тогда еще, примерно в 1700 году до нашей эры, обрушил на них дополнительные налоги. Мы помним, что в Египте, и разговаривали об этом, были довольно серьезные налоги. Видимо, он добавил еще налогов, потому что, еще раз напомню, Египет – это 20% налог с урожая, серьезный налог. Так, видимо, он еще добавил, они не смогли заплатить, и вся община стала рабами. И вот сейчас...
За долги, получается.
Получается, за долги. Мне пришлось вот перед этой передачей серьезно почитать Тору, почитать Талмуд. Вот, понимаете, в Торе несколько раз используется слово «тяжкие работы». Видимо, сами по себе физическая тяжесть работ как-то, наверное, не могла обратить внимание тогда же на себя тогдашних авторов, потому что тогда любой труд был тяжелый. А вот сумасшедшее, чрезмерное обложение, когда работа была именно для того, чтобы платить, это уже иго, фактически, которое возникло тогда. Так? Вот. И поэтому, естественно, представь себе, история начинается с того момента, когда целый народ оказался рабами под гнетом гигантского колоссального налогообложения. Но потом Моисей, потом появляется свое государство с довольно упорядоченной системой налогов. Если мы посмотрим, что было тогда, то мы видим десятину на территории еврейского государства и еврейских государств, вообще для государства, ханаанский государств древнего Ханаана, там будет десятина храмовая, там были повинности для царя. Так, десятая часть от урожая зерна и винограда для царя, десятая часть поголовья мелкого рогатого скота, доля с оливок, с винограда, принудительные повинности. Соломон, которого упоминают всегда, он разделил страну, царство свое, на 12 округов. Очень любопытно. Это были не только административные, это были налоговые округа. И...
Это те самые 12 колен?
Получилось, не-не-не, территориальные. Территориальные зачем? Потому что один месяц в году его двор, какой-то округ должен был обеспечить. Так? И там тоже по документам проходит, что очень четко каждый месяц был закреплен. И... Но, тем не менее, возникают и дополнительные сборы на те или иные цели. Опять-таки, Соломон напоминает как мудрого царя, но, тем не менее, он за время своего правления много раз вводит в дополнительные и произвольные сборы, поборы и так далее. Что тогда еще существовало? Ну, традиционно мехес – это трофеи, которые шли, передавали священникам. То же самое, также таким же термином, если мы посмотрим Талмуд, это сборы за... как бы сейчас сказали, импортные пошлины, так? Угу. Транзитные, то же самое, потому что за транзит все-таки это земля с очень мощными тогда потоками товаров в разные стороны, они брали транзитные платежи, так? И они есть, такие платежи, и в Израиле, и в Иудее, так? Естественно, повинность пользу царя, это, если мы откроем Библию, это масс, так? Потом... Когда, в то время, когда, я сразу немножко перескочу, потом вернусь, когда мы приходим к персам на этой территории, тогда возникает большой налог в пользу царя Базова и Минда, возникает денежная подать было, и халах, налог на землю. Так? А льготники были ли тогда? С самых первых моментов существования ханаанских государств возникают льготы. Но интересно, льготы какие? Что мы, если, опять-таки, если мы посмотрим Библию, мы найдем там освобождение от налогов чего? Семьи, если кто-то в семье отличился в сражении.
Такое... Герой войны обслуживается вне очереди.
Нет, не освобождается от налогов. Mm-hmm. Вот, кстати, вот эта налоговая льгота имеет колоссальную историю, как видите, и она действительно упомянута в Библии. В Библии упоминаются льготы, вызванные какими-то радостными событиями. Так? Вот. Опять-таки, если мы посмотрим Талмуд, мы увидим сборы на стены, так? Потому что по тем временам важнейшая вещь, которая нужна была, уж слишком много завоевателей, желающих воевать было, поэтому сооружение стен, ремонт стен, сооружение ворот,
имеется в виду крепостная стена.
Конечно, конечно, конечно. И опять-таки интересную вещь мы находим в Талмуде. Бедняк, живущий ближе к стене, должен уплатить больше, нежели бедняк, живущий дальше от нее. А богач, живущий дальше от стены, должен уплатить больше, нежели бедняк, живущий ближе к ней. То есть вот попытки такого неравного прогрессивного налогообложения, вот кому больше нужна стена, с одной стороны, а с другой стороны, у кого больше доходы. Естественно, собирали на водоснабжение, так, естественно, собирали на молитвенные дома, безусловно, на храм все время, мы еще раз повторяю, все время идет десятина, это обязательная вещь. А добровольно или принудительно, к сожалению, и принудительно бывало, взыскивали деньги на приобретение написания свитков Торы, на книги, постоянно брали на стражу, посмотрите, вот целевые совершенно платежи, обязательно, вот, как правило, если мы смотрим источники того периода, то, что взыскивалось, бралось на конкретные четкие нужды. И народу это все не очень нравилось.
Я прошу прощения, Влад уже нам сообщает, так, что в древнем календаре было 10 месяцев.
Правильно.
Что а как же 12 округов?
А вот 12 округов.
Это что, в запас?
Вот пусть мне кто-нибудь объяснит. Так? Я не возражаю. Два месяца в римском календаре добавили, мы помним, когда... А вот здесь проясните, пожалуйста. Я знаю точно, что было 12 округов, и каждый месяц взыскивались вот такие. Может быть, имелся в виду другой календарь?
Может быть, они тогда просто у них смещение было несколько иное.
А посмотрим. А вот
интересно.
Сейчас нам явно слушатели расскажут, что же имелось в виду. Вот. Во всяком случае, ну, округов налоговых было именно 12.
Про так. Запас.
Вот. К сборщикам налогов было не очень хорошее отношение, к налогам было не очень хорошее отношение, иногда поднимались бунты. Мы помним, как народ пытался убедить власть немножко снизить налогообложение, когда после смерти наследует сын Соломона, его спрашивают лидеры племен колен Израиля, вот какими будут налоги, и говорят, ну, отмени хоть сколько-нибудь налогов, так? И ему советовали, скажешь этим людям добрые слова, они станут твоими подданными. Но он 3 дня думает и заявляет, что налоги будут еще жестче, а кто не будет платить, будут наказывать плетьми скорпионами.
Ничего так.
Да,
и... Перспективно.
Да, перспективно. И, к сожалению, он оставил за собой фактически меньшую часть государства.
То есть именно из-под его власти
государство
все-таки люди
раскололось.
Уходили.
Государство раскололось фактически. Потом, что у нас происходит? Потом персы. С их налогообложением. Потом приходит Александр Великий, Александр Македонский. Он не успел построить четкой системы налогообложения, потому что он прошел ураганом, он создавал государство как таковое, и на него надеялись, что когда он разбил персидскую вот эту империю, что он принесет свободу, а кончилось чем? Кончилось тем, что его империя была разделена между его генералами. Мы знаем, что Птолемей пошел в Египет, селевкиды взяли Палестину и Малую Азию, и опять-таки территория, на которой жили евреи, оказалась между Птолемеями и селевкидами. Так? И если мы посмотрим, какие налоги платились тогда, вот опять завидовать нечему. Налоговые ставки, правда, надо отдать должное, их еще вот в максимальном виде ввел Дарий, 33% брали зерна и 50% брали с урожая винограда, с урожая фруктов. Ну,
то есть, что при своих государях, что при завоевателях, что при просто каких-то там, я не знаю, империях, да, все одно получалось плохо.
Налоги были крайне высокие. Так? И, естественно, когда когда Антиох Великий ведет войну с Птолемеем, он что делает? Он дает налоговый иммунитет. 3 года освобождения от налогов. Поддержите меня. Так? Угу. Вот. И налог с урожая отменяет на 7 лет. И дальше ставки всех налогов сокращаю на 1/3.
Настали райские времена. Наконец.
Не райские времена, но было такой вот небольшой, хороший период. Так? Вот. Но, естественно, Птолемей был не очень согласен с таким подходом. Он угрожал, требовал заплатить дань, так? Потому что тогда все-таки вот в этот период Птолемеев Египет был немного сильнее. Мы помним, что, кстати, вот интересно, мы поминали Розетский камень, угу, который описывает налоговое устройство. Так вот, Розетский камень был сделан в период царствования сына вот, Птолемея IV. Ну и вот, мы помним историю, связанную с этой ситуацией. Кто собирал налоги в Иудее тогда от Птолемея? Иосиф, естественно, так? Вот. Которого послали утихомирить и взыскать налог. Мы помним, что территория вся вот эта давала довольно большие налоги. И Иосиф пообещал огромный выход для Птолемея. Огромный сбор налогов. Хотя, в принципе, по тем временам традиционно откупщики, собирающие налоги, они давали хоть какой-то залог. Они хоть что-то вкладывали. То есть, можно сказать так, что вот в то время были уже аукционы между сборщиками и откупщиками, которые говорили, я соберу столько-то. И мы помним, что вместо 8 тысяч талантов, вот это огромные деньги были тогда, талант это все-таки была гигантская сумма, он пообещал 16. И он взял у Птолемея 2000 солдат, пошел собирать налоги. Вот поэтому, видите, сразу наступает не очень хорошее время. Он практически ограбил Сирию, он сразу же захватывает 20 самых богатых горожан, он казнит, отсылает богатство Птолемею, Птолемей доволен, идут огромные деньги, и он проходит огнем и мечом фактически, собирая налоги по всей Сирии, по Финикии, по Самаре и собирает огромные богатства. Так что, но он обеспечил при этом, как ни парадоксально, стабильность. Он не стал взвинчивать. Оказалось, что если, вот опять-таки сейчас будут кидать камни, если отобрать деньги у богатых, вот на один период это сработало. Он на самом деле грабил в основном богатых. Если мы посмотрим, что с кого он собирал, то можно снизить общий уровень обложения на определенный период. И в историке пишут про Иосифа тогда. Он объединил огромное богатство, заработал небывалую прибыль, собрав налоги. Он вывел евреев из состояния нищеты и слабости к великолепию. Ага. Вот.
Я прошу прощения, да. Вы говорите про Иосифа Флавия.
Конечно.
Не только историка, но и военачальника, да?
Конечно.
Правильно.
Конечно.
Получается, что он заодно и фискальный орган этого периода.
Он же фактически одновременно и взял на откуп сбор налогов на территории, он ей управлял, он ее воевал, он ее собирал. Так вот. Но мы помним, к чему все это пришло. Мы помним, что пришли римляне. И тут начинается двойное налогообложение. Так? Потому что все-таки остались свои налоги, и те, которые шли от Древнего царства, те, которые шли от персов, те, которые перешли к царству египетскому опять, и Рим. Рим, который не берет налоги со своих, Рим, который берет налоги с покоренных
с неграждан.
Народ, с неграждан. Так? И опять-таки, обратите внимание, какая двойственность возникает. В принципе, по источникам того времени налоги платить было надо. И законоучители говорили, налоги платить надо. Но вот применительно к Риму, они считают, что уклонение от уплаты налогов – это, в принципе, ничего. А вот сборщики податей в пользу Рима с точки зрения тогдашнего еврейского законодательства, ну, они почти как грабители рассматривались. Свидетельство судом не принималось, судьями они не могли быть, благотворительные их пожертвования отвергались.
То есть это, в общем, такая форма протеста?
Было, было, но шла страшная борьба, и постепенно ситуация меняется. И уже мы читаем, тот, кто уклоняется от уплаты подати, преступник, так как он крадет собственность царя, неважно, иноверца или еврея. Понимаете? Так? И
интересный
мы видим,
момент.
Что для этого пришлось проводить, мы говорили в прошлый раз, три переписи. Три, на самом деле, если мы берем
мы
только
помним
время
библейскую
августа.
Историю, кто, где,
конечно,
где родился Иисус,
конечно,
и как это связано с переписью.
Это мы подробно говорили, но переписи было три. И в конце концов вся Иудея, весь Израиль были переписаны досконально, до дерева, до плательщика. И вот тогда опять наступает тяжелейшее налоговое бремя.
Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Мы вернемся после новостей. В Москве 15.35. Действительно, программа «Фискал» продолжается. Ольга Журавлева, Александр Починок. У нас сегодня древняя история налогообложения евреев.
Ну, быстро-быстро идем поближе.
Хорошо, но только сначала я объявлю победителей, кто выиграл книжки Стругацких «Обитаемый остров». Мы задавали вопрос, где впервые в Европе было установлено, узаконено равноправие евреев, в какой стране. Действительно, была Франция, а вовсе не Польша. Как да. Некоторые решили. И даже не Дания, как кто-то предположил, и не Россия. Это 1791 год, Франция. Это все, значит, как это называется, все на фоне революции и борьбы вообще за гражданские свободы и права. Наполеон потом долго нес эту идею в разные страны. И да. Равноправие, собственно, оттуда устанавливалось.
И распространял ее по Европе, да.
Да, правильно ответили. Читаю окончание телефонных номеров. Ольга, 2113, Наталья. 5992, Михаил 0293, Артур 3207 и Михаил 0865. Всех поздравляю, все молодцы. Не такой уж простой оказался вопрос. Возвращаемся к Иосифу Флавию и его последователям.
Да, и к римлянам.
И к римлянам, да, и к переписям. Значит, всех в результате трех переписей все иудейские государства были полностью переписаны.
Так. Все деревья переписаны. Все поля переписаны, весь потенциальный урожай на 7 лет вперед сосчитан и введены налоги. Но вот пока специального налога не появляется. И более-менее наведший порядок август все-таки не добивал налогами. Чуть только прошло правление Августа, началось ухудшение. Мы помним восстание, мы помним падение Иерусалима, и тот самый Веспасиан, который известен был другим налогом, он ввел еще ведь один налог. Он налог навел на евреев, фискус видайкус. Так, первый жесткий налог на евреев в Риме, дополнительный. Причем смысл налога – храма нет, поэтому то, что вы платили в пользу Иерусалимского храма, платите на храм Юпитера Капитолийского.
Угу.
Это было очень жестко.
Александр Петрович, вот постоянно задают этот вопрос в разных формах. Ведь первоначально противопоставление, да, иудеев и других людей, да, это противопоставление монотеистов и язычников. Потом проходит какое-то время, христиан, тоже монотеистов, да. И, соответственно, иудеев. То есть в какой-то степени это разделение это идет не по цвету глаз и не по форме носа, а исключительно по религиозным соображениям. Так они выделяют этот народ, ведь правильно же?
С одной, сначала по религиозным, жестко, а потом, вот мы увидим, у нас сейчас евреи расселятся по всей Европе, угу. И мы увидим, что базовые религии, которые были тогда на территории Европы и Азии, очень плохо относились к ростовщичеству. И единственным, почти единственным, кому это разрешалось сделать стабильно в разных странах на протяжении столетий, были евреи.
У которых в Торе тоже осуждается ростовщичество.
По отношению самим к себе, конечно.
Но только по отношению к единоверцам и братьям.
А другим не пожалуйста. И получается так, сами назначили людей, которые будут заниматься банковскими делами.
Кредиты выдавать.
Кредит, да, потом считаем, что они богаты, и их начинаем разорять.
Ну, они действительно зарабатывают деньги на деньгах.
Не так много, как думали, на самом деле. И не так много, как думали.
Еще один момент. Владимир вот все никак не может разобраться. По поводу рабства в Египте еще не все он освоил. А зачем они вообще пошли в этот Египет? Что им там было
они
медом
там
намазано?
Жили.
В том-то и дело.
Вот
это не они пошли в Египет, Египет к ним пришел.
Вот, и там жили они. А потом вот они вынуждены были расселяться и уходить. Вот. И смотрите.
Значит... Так что же, я прошу прощения, да. Вот это же тоже ключевой вопрос. Что они пришли в эту Испанию, Чехию, Францию и во все остальные места?
А вот теперь посмотрим.
В ханаанских землях
вот
стало
посмотрим.
Плохо.
Смотрим, что они пришли. Так? А, Рим захватил, так? Налог дополнительный ввели. Так? Вот. После этого сильнейшее налогообложение раз, а с другой стороны трещит Римская империя два. Причем очень сильно трещит. И надо обратить внимание, что не случайно Юлиан, когда он все-таки старается объединить, когда он старается воссоздать империю, он отменяет налог на евреев. Он существовал с 72 года до 326. Причем, посмотрите, текст обращения Юлиана. В прошлые времена, в том состоянии рабства, в котором вы находились, самым трудным для вас было выплачивать деньги в государственную казну. Я видел множество примеров этого собственными глазами и узнал гораздо больше, обнаружив записи, сохраненные для свидетельства против вас. Когда готовился новый налог на вас, я ему воспрепятствовал и бросил в огонь записи, свидетельствующие против вас, хранившиеся в моем архиве. То есть результаты вот этих переписей, обсчетов, прогнозов Юлианом были уничтожены. Так?
Но он говорит, что там было все плохо написано про них.
Да.
Как бы намекая.
Да.
И, что я вам прощаю ваши грехи.
И не просто плохо. И потом, как смотрите, когда приходят следующие императоры, и среди них были уж не очень-то добрые, то восстановить они этот налог просто не смогли, потому что система была разрушена, сбора налога. Вот уникальный, опять-таки, вот мы, смотрите, в этих передачах у нас много уникальных моментов. А в данном случае это один из редчайших случаев, когда император не просто отменяет налог, но и не уничтожает исходную информацию для следующего возврата к этому налогу. Он сделал его практически невозможным. Потом рухнула сначала Западная, а потом и в тяжелом положении оказалась Восточная империя. Так? Но уже этого налога не было.
И а все... что, хорошо же ведь жить в разваливающейся империи, налоги собираются плохо. Можно как-то от этих сборщиков ускользнуть. Живи да радуйся.
Можно, но... Что происходит? У нас, с одной стороны, приходят мусульмане, так? И огромные территории захватываются и переходят под власть ислама. А там мы помним прекрасно, что там с налогообложением. Мы помним, что земля войны накрывается совершенно другим налогом. Мы разбирали мусульманские системы обложения.
Систему халифата, да,
так?
Мы разбирали.
Вот. И мы, если опять-таки посмотрим источники, стон, плач о огромном налогообложении. Потому что вот за эти 200 лет то везде одно и то же. Зимми берет, то есть евреев с христиан, кстати, они одинаково. Вот они,
мусульмане не делали разницы между...
Они покровительственные, они не
мусульмане.
Не мусульмане, и с них надо брать подушный налог. С них надо брать, и причем налог какой? Джизия, подушный налог за что? За право исповедовать свою религию, плати. Так? Угу. Ты не воюешь, значит, платишь харадж, платишь поземельный налог взамен воинской повинности. А так как еще на твоей территории война, так, а территории захватывались последовательно, то у тебя повышенные налоги. И мы помним с вами размеры налогов того периода. Я напомню, во что превращалось это для тех же самых евреев. Это для, например, таких людей, как башмачники, портные и так далее, это был примерно золотой динар в год. Это по дирхему каждый месяц. И это вынь да положь вот эту вот большую красивую серебряную монету раз в месяц. Это серьезно. Если это кто-то более серьезный, врач какой-нибудь, торговец покрупнее, землевладелец, если это, о, меняло, ростовщик такой, то там было уже по 4 дирхема в месяц. Так, это получается уже 4 динара. Так? Хотя, да, действительно, детей освобождали, но я напомню, что вот у Отто Тайлера бы там не позавидовали, потому что дети считались до 9 лет. Мы помним, как в Англии, какая война была, 14 или 16 лет. Угу. Вот здесь дети были до 9, инвалиды. Вот глубокие инвалиды тоже освобождались, но не более того. Так? Вот. Известны легенды о том, как, например, один из первых банкиров, крупных банкиров, известных в летописях, Натира, багдадский еврейский банкир, сделал уникальную вещь. Когда халиф предложил налоговое освобождение, он его попросил не снимать налоги с евреев на этой территории. Уменьшь, но не снимай. Почему? Потому что боялись, что если их освободят от налогов, то их будут просто уничтожать как таковых. Так? Вот. И это действительно в то время было так. И вот они расселяются по территории Европы, ищут места, где, ну, хоть более-менее что-то хорошее, где лучше жить, и мы натыкаемся на то, что очень скоро опять возникают специальные налоги, вот. В той же самой Франции, вот уже 832 год, опять Людовик, опять вводится, пока не смертельный, но все-таки специальный налог с евреев. Пришли, так, распространились, завели свои общины, начали действовать, появились деньги, и тут же следует реакция. Да, ой, не 813, не 823 год. Вот, и тут же следует реакция, а давайте-ка мы с них попробуем взять налог. Причем он сначала небольшой, потом больше. И вот смотрите, сейчас будем идти по разным странам, но для нас важно, что вот от первого налога в Европе, специального с 813 года, до 12 века приходит все базовые европейские монархии к пониманию, что евреи – это сервы короля. Там были, в Египте были рабами, а здесь еще веселее. И это собственность правителя. Просто собственность правителя.
Александр Петрович, ну вот скажите, вы столько прочитали всяких разных историй. Нам тут все пишут, вот, есть же история переселения в Египет евреев. Они сначала туда переселились, а потом они 210 лет были в рабстве. Там да. Есть несколько точек зрения на этот счет, но просто надо себе представлять, что они не ехали через границу с паспортами, а перемещались как-то более первобытным способом.
Нет, нормально кочевали.
Да, и тут просто можно себе представить, что не просто люди собрались, мы сейчас в Египет в Египет едем. Там и Суэцкого канала не было, и вообще много было, многое было по-другому.
Это была одна понимаемая территория. И надо понимать, что Египет сам путешествовал в то время. Он увеличивал свои границы и уменьшал свои границы.
Просыпаешься, вдруг Египет.
Нет, это если мы сейчас начнем снова описывать историю Египта, это хватит на очень много-много передач, и мы уйдем далеко-далеко. Да. Если мы будем смотреть Нижнее царство, Верхнее царство, что было, как было. Вот.
Все понятно.
Для нас был важен факт, что они стали рабами.
Ну вот единственный момент, почему вот многие вопросы задают, вот в том, Таня сформулировала лучше всех. Проблема евреев только от того, что они понаехавшие, и все. Почему такая мобильная получается, почему такой мобильный народ? Меньше сельского хозяйства.
Они занимались сельским хозяйством. Они занимались сельским хозяйством, пока им позволяли заниматься сельским хозяйством. И сейчас, кстати, они занимаются сельским хозяйством, дай бог каждому в Израиле.
Да.
С большим успехом.
Нет, но я просто имею в виду, что откуда вот эти вот перемещения? Понятно, вот цыгане кочевой народ.
Ну, простите,
почему
их практически выгнали со своей территории, а они люди предприимчивые, работящие, они старались жить и вынуждены были жить общинами.
Французов тоже облагали на тех местах, где они жили, да? Они же не кочевали в Польшу. Большим составом.
Люди со своей религией, со своим укладом. И действительно, вот так получается, сейчас опять-таки говорю, пойдем по всем странам, везде одно и то же. Приходят, обосновываются, строят что-то, богатеют, развиваются, обращают на себя внимание. Вот, и тут их, как иноверцев, начинают прижимать. И не случайно, вот логика была короля всегда какая? С одной стороны, я их объявляю своей собственностью для того, чтобы их защитить.
Кстати, какая-то есть легендарная история про то, что когда предложили евреям освободить от налогов, они сказали, не-не-не-не-не-не-не. Это вопрос безопасности.
Так я только что рассказывал эту историю. Это же в Багдаде первый раз было. Конечно, как освободить от налогов? Халиф же хотел, но не надо. Так? Вот. То они отдавали налоги. Вот отсюда, наверное, идет иллюзия колоссального благосостояния евреев в средние века. Судя по всему, их доходы были не такими большими. Другое дело, что... И, кстати, доказывает это что? Что во всех случаях, опять-таки мы будем смотреть, когда их уничтожали или выгоняли, имущества оказывалось очень немного. Судя по всему, они вынуждены были держать значительную часть имущества в деньгах и в ликвидных инструментах, потому что боялись, что их выгонят. И для того, чтобы выплачивать вот эти огромные налоги. И огромные налоги, которые с них брались, создавали иллюзию того, что у них богатство много. Так? Угу. Вот. И вот еще раз все-таки вернемся к этой ситуации. Смотрите, как только они появляются на территории Франции, Германии, так, они начинают платить специальный налог с 9 века, и сразу же, что происходит? Им выдают особые грамоты. Вот мы пройдем по базовой Франции, по германским княжествам, и мы увидим везде, в Майнце, в Вормсе, Шпайере, специальные грамоты, которые им выдают, чтобы они селились, чтобы у них была автономия, чтобы у них было право торговать, а право заниматься ростовщичеством, так, потому что их считали дополнительным источником дохода. Так?
То есть, короче, вот. Мы приняли на поселение отряд банкиров. И они у нас вот здесь
банкиров,
вот
ростовщиков, торговцев. Вот. И если, опять-таки, мы посмотрим по там, где что сохранилось у крупных городов, мы увидим, как постепенно, довольно быстро совершенствуется налогообложение с евреев. Причем каким образом? Как правило, в то время считалось очень нерентабельно вводить подушный налог с каждого. А опять-таки берем тот же самый Майнц или Кёльн, например, налог идет со всей общины.
Угу.
Так? Вот так. примерно прикидывает, сколько у них может быть ресурсов, определяется сумма, и они должны сложиться, а они достаточно корпоративные, и давайте и платить. И при этом отвечайте за налоги, вот этот вот все целиком. Так? Вот. И, естественно, это и церковный налог, и государственный налог.
Евреи платят церковный налог?
А что делать? Они же собственники земли, а церковь в Европе взимает десятину с земли.
Угу.
И поэтому вот мы видим массу случаев, когда евреи платят церкви.
Александр, здесь у нас не так много времени остается. Есть важные точки, которые нужно обязательно обозначить. Во-первых, интересуется, каковы были проценты по кредитам. Я знаю, что в средние века они были очень разными. Нельзя сказать, что вот 400% в год и
6-8% базовая ставка в большинстве стран. Были периоды, мы их разбирали, французские и английские периоды, тяжелый период банковских кризисов, подъем до 15. Был предельный период, скачок на 30 и на 40%, но это буквально несколько лет. В основном, при всей кажущейся сверхдоходности, нормальный, мирный, базовый процент 6-8% годовых. Не так много. Хотя, еще раз повторю, есть случаи, в течение нескольких лет удерживался процент в 30-40, и был предельный процент, который можно было взыскать с людей разных национальностей.
А как им удавалось богатеть, а местному населению нет, не может понять Таня. Ну, на самом деле, мы еще раз возвращаемся к тому, что делать деньги из денег могли только ростовщики.
Да.
Все официальные...
И создавать фактически деньги.
Да. Все официальные религии относились к этому плохо.
Против.
Да.
Против.
Но благодаря тому, что, значит, несмотря на то, что есть тезис Ветхого Завета, что настоящий праведник в рост не отдает и проценты не берет, Тора рекомендует несколько более такой
гуманный
вариант. Свой народ не сужать деньгами под проценты, а чужие можно. Кстати, на всякий случай скажу, что в 516 году Пятый Латеранский собор одобрил практику францисканцев, учреждавших ломбарды. То есть уже в XVI веке уже было некое благословение все-таки на ломбарды.
Да, было разрешено.
А Бенедикт XIV, Папа Римский, формально подтвердил запрет ростовщичества в 1745-м, однако сделал оговорку, что в современных условиях целый ряд факторов требует надбавки к основной сумме долга.
А почему?
То есть все того же процесса.
А почему эти два решения появились? Так к этому периоду почти по всей территории Европы часть ломбардских и прочих итальянских банкиров обанкротилась, а евреев выгнали. И что было делать тогда?
Пришлось становиться ростовщиками тем, кто остался.
Тем, кто остался. Так вот, мы по базовым странам, наверное, не успеем пройтись. Но вот я вернусь в Германии хотя бы пару минут. Вот представьте себе. Значит, сначала берут эту общую величину налога, потом совершенствуются. Они видят, что надо считать, они же доход дают. И вводят налог 2% от стоимости. В Германии базовый штюр был 2%. И вот этот налог 2% от имущества в 1241 году по всей Германии. Германия тогда была бедная.
Священная Римская империя?
Не-не-не, именно германская часть, потому что в Священной Римской империи были богатые тогда территории, а, собственно, Германия в то время была очень небогатая. Так вот, евреи заплатили 867 марок на территории германских городов, а все остальные заплатили вместе с этими общий налог 4300 марок. То есть в 13 веке евреи давали пятую часть дохода для германских городов.
Ну, а количество их тоже меньше значительно.
Да. А дальше смотрим. 14 век. Восьмикратный рост налогов. Так, Франкфурт на Майне. Очень старый город, очень старая еврейская община. 1241 год. Помню, чем он для России был важен. Так вот, в этом 1241 году они заплатили 75 марок. В 1309 году 622,7 марки при той же самой численности общины. Шпеере было 80 марок, стало 500 марок, плюс десятина, помимо этого, плюс городским советом, обязательно, потому что все разрешения дает городской совет, плюс королевской казне, иногда, когда обращает внимание император Священной Римской империи, ему еще... Ну и что скажете? А потом, опять-таки, если мы с этой территории не уезжаем, мы вспомним Людвига Баварского, 14 век, рождественский налог, золотой пфеннинг жертвоприношения. С каждого еврея в возрасте 12 лет и старше один золотой, если его имущество 20 и более золотых. Так вот. А Сигизмунд после этого снижает немножко возраст, не 12, а 13 лет. Во Франкфурте это берут только с женатых, не женатых. Так вот. А потом еще усовершенствовали и в конце концов стали говорить так: у бедных нет такого имущества, поэтому это уже и указ императора Священной Римской империи, вот, который вы упоминаете, а богатые евреи должны этот налог платить за бедных членов своих общин.
Так? То есть, опять же, устанавливается общая сумма, и как уж они там сами разберутся, кто будет платить?
Формально, формально налог персонифицирован, но если у кого-то нет имущества для налога, с богатых взять. Ну, и это еще не все. Дальше такой бич, как коронации. И, понимаете, коронационный налог меня добил совершенно. Потому что оказывается, что коронационные налоги с евреев были от четверти до трети стоимости имущества. И поэтому они молились явно за то, чтобы как можно дольше...
Дольше жил король.
Конечно.
Дай ему Бог здоровья.
Так представьте себе, 15 век. Австрия 156 тысяч золотых флоринов отдали. И это действительно превосходило те наличные деньги, которые тогда у австрийских общин евреев были. Закладывали, занимали, и вот этот налогом приходилось занимать и платить. И
вот все равно вот. Кажется, что изначально у евреев было много денег, наверное, они из Египта золото какое-то
так вот
унесли.
То-то и оно, что они все время зарабатывают, зарабатывают, и все платят, платят, платят. Вот закончим тем, что если мы берем 100 лет, вот непрерывных 15 век, 15 раз на территории вот этой вот Священной Римской империи вводился еще дополнительный военный налог. Вот так вот.
Значит, европейские войны действительно оплачены мировым еврейством. Никуда не денешься, Александр Петрович.
Получается так.
Мы продолжим историю о налоговом холокосте в программе «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. До следующего воскресенья. Спасибо.